Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Экология. Американская перспектива. Почему Америка отказывается подписывать киотские протоколы о борьбе с углеводородным загрязнением? Один из политологов пишет. Вот уже 20 лет Америка живет по куда более строгим экологическим стандартам, чем любая другая страна в мире. В Париже смог хуже, чем в Хьюстоне. Европейские реки грязнее американских. В Америке удачнее борются с кислотными дождями. Успешнее защищают редких животных. Строже следят за автомобильными выхлопами. То есть по всем экологическим показателям Америка не знает себе равных. Экологическое сознание проникло вглубь американской жизни. Мерседесы и ягуары нуждаются в Соединенных Штатах в переделке своих выхлопных систем. Коробки для сэндвичей в Макдональдсе сделаны из переработанного пластика. Пользуясь кремом, американцы заботятся, чтобы он не был испытан на лабораторных животных. Позакрывались скорняжные магазины. На тех, кто носит шубы, смотрят так, будто они сами освежевали несчастных лис. Экология. Американская перспектива. Подготовил и ведет программу Александр Генис. Первый раз в эфире 21 июня 2001 года. Микрофон в Праге, Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа передача памяти Энтони Куина. «Дорога», «Грек Зорба», «Реквием по тяжеловесу», «Туфли для рыбака» – все эти фильмы сделали актера знаменитым и любимым. Воплощение артистизма, рыцарь, самоестественность – так отзываются об Энтони Куине, герое передачи, которую подготовила Марина Ефимова. Минут через 25. Начнем с передачи «Экология. Американская перспектива». Культурные аспекты американского взгляда на защиту окружающей среды. Александр Гинес.
В эфире передача Александра Гениса «Экология. Американская перспектива».
Приехав в Европу, новый американский президент мог сам убедиться в том, о чем уже давно говорят газеты. Разногласия между старым и новым светом – реальный факт международной политики. Его не стоит преувеличивать, но с ним нельзя и не считаться. Многолюдные антиамериканские демонстрации в Испании, Бельгии и Швеции, не слишком тактичная критика лидеров Франции, Германии и Нидерландов, резкие вопросы журналистов. Со всем этим, как замечают сами же европейцы, Буш справился вполне достойно, проявив выдержку, добродушие и юмор. Однако ситуация от этого не изменилась. Америка всерьез раздражает Европу. Камнем преткновения, причем не в коридорах власти, а, так сказать, на улице, в толпе, стала экологическая политика США. Зеленая, по своим убеждениям, Европа не может примириться с тем, что Америка отказалась ратифицировать Киотские соглашения, призванные предохранить атмосферу от парникового эффекта. В глазах европейцев позиция Америки кажется эгоистической. В самом деле США создают 22% всех товаров и услуг, потребляя при этом 25% мировой энергии и выбрасывая в атмосферу четвертую часть всего углекислого газа. А именно он, как считают многие, хотя и далеко не все ученые, виновен в потеплении климата. Глядя на эту статистику, европейцы, чьи лидеры, впрочем, тоже еще не ратифицировали Киотское соглашение, считают себя вправе обвинять Америку в безответственной экологической политике. Но прежде чем выносить такое суждение, следует выслушать и другую сторону. Вот этим мы и займемся сегодняшней передаче, посвященной другой, американской перспективе экологической проблемы. Чтобы понять всю глубину культурно-философских противоречий между разными подходами к экологическим проблемам, следует рассмотреть этот сюжет в контексте недавней истории. Последние десятилетия и 3 международные экологические конференции – Рио-де-Жанейро, Берлине и Киото – последовательно отделили Америку от других стран. Этот раскол показал, что Америке есть свой, отличный от других, взгляд на экологию. Американцы и европейцы по-разному относятся к экологии, и это обстоятельство само по себе уже давно стало объектом пристального внимания политиков, социологов и историков. Так, Адам Маркхэм, который активно занимается охраной среды по обе стороны Атлантического океана, считает, что все дело в размерах.
Америка так велика и просторна, что она не нуждается в мировом сотрудничестве, чтобы навести у себя чистоту и порядок. Зато в маленькой скученной Европе без интернациональной солидарности не обойтись, ибо тут все наступают друг другу на экологические мозоли.
Другая и куда более основательная причина, как пишет политолог Грег Истербрук, заключается в том, что уже 20 лет Америка живет по куда более строгим экологическим стандартам, чем любая другая страна в мире.
В Париже смог хуже, чем в Хьюстоне. Европейские реки грязнее американских. В Америке удачнее борются с кислотными дождями, успешнее защищают редких животных, строже следят за автомобильными выхлопами. Короче, по всем экологическим показателям Америка не знает себе равных.
Все это значит, что как бы прохладно не реагировала Америка на международную экологическую деятельность, ее собственные оценки за охрану среды остаются самыми высокими. Об этом недвусмысленно заявил еще Буш-старший в 92-м году на конференции в Рио-де-Жанейро. Надо сказать, что в экологических преимуществах Америки может убедиться любой турист. Я, например, каждый раз, когда попадаю в любую из европейских столиц, начинаю кашлять. А ведь приезжаю я туда не со скалистых гор, а из огромного, переполненного автомобилями Нью-Йорка. Объясняется это тем, что контроль за выхлопными газами автомобилей в США гораздо более строгий, чем в других странах. Поэтому даже роскошные немецкие «Мерседесы» или английские «Ягуары» в Америке нуждаются в перестройке выхлопной системы. Это лишь один из мириада примеров, которые показывают, как экологическое сознание проникло вглубь американской жизни. Но есть и множество других. Так, коробка для сэндвича в Макдональдсе сделана из переработанного пластика. Пользуясь кремом, американцы заботятся, чтобы он не был испытан на лабораторных животных. Позакрывались корняжные магазины, на тех, кто носит шубы, смотрят, будто они сами свежевали несчастных лис. Дымящиеся заводские трубы исчезли с горизонта. Даже сигареты вызывают общественное негодование. В магазинах торгуют фруктами и овощами, выращенными без пестицидов. В каждой школе есть особые экологические предметы. Бойкотируются компании, не уделяющие достаточного внимания очищению среды. Проблема спасения редких и нередких зверей обсуждается ежедневно и всенародно. «Красная книга» стала новой Библией, с которой не устают справляться. И даже в язык прочно вошла приставка «эко» – «эко-рок» или «эко-мода». Все это хорошо, ибо экология стала больной совестью человечества. Но тут важно не перегнуть палку. Постоянное напряжение способно привести к противоположным результатам. Этой проблеме известный историк и социолог Теодор Розак, это он пустил в ход пресловутый термин «контркультура», посвятил статью с характерным названием «Зеленая вина и экологические перегрузки». Розак – человек самых либеральных, самых зеленых убеждений. Он всей душой за здоровую природу. Он целиком поддерживает тех, кто борется с загрязнением среды. Но его беспокоят методы экологического движения.
Зеленые поставили своей целью всполошить мир и за последние десятилетия добились этого. Они привели нас в состояние шока и вселили в наши души чувство стыда. В результате все, что бы мы ни делали, становится смертельно опасной акцией для природы. Само наше существование кажется помехой. Мы должны стыдиться просто того, что живем и уже тем нарушаем экологический баланс планеты. Как тут не понять мрачную шутку общественной организации под названием «Движение за добровольную ликвидацию человечества», которая считает, что таковое будет ответом на все вопросы. В том же ряду стоят саркастические советы начинающим зеленым. Разберите свой автомобиль, станьте вегетарианцем, отключите электричество и не вздумайте заводить детей. Однако поставить под сомнение привычный образ жизни человека весьма опасно. Люди просто перестают слушать тех, кто их постоянно запугивает. Старинный совет «не кричи, волки» очень тут подходит. Рисуя один за другим экологические кошмары, постоянно пользуясь моральными гиперболами, выдвигая невыполнимые требования, зеленые радикалы вызывают отпор со стороны общества, которому они всеми правдами и неправдами навязывают свое экстремистское мировоззрение.
Заражая нас комплексом вины, зеленые играют с огнем. Вот как об этом пишет американский экономист Джордж Рейзман.
Зеленые экстремисты могут представить такую же угрозу свободному миру, как фашизм и большевизм. Их истинная цель не экологический баланс, а индустриальная контрреволюция, которая вернет мир к нищете и болезням прежних столетий. В самом складе психики экологических экстремистов есть опасные изъяны. Многих из них воодушевляет моральная награда. Они чувствуют себя агнцами среди козлищ, единственными достойными представителями человечества. Все остальные погрязли в эгоизме, безответственности и корыстолюбии. Считая себя последними праведниками, они жаждут навязать свою узкую партийную точку зрения на мир остальным. В перспективе зеленые фанатики – это меньшинство, которое мечтает диктовать свою волю большинству.
Именно поэтому на первой же Всемирной экологической конференции в Рио-де-Жанейро международная группа интеллектуалов выпустила особый меморандум. Его подписали 56 ученых, нобелевских лауреатов, а также видные общественные деятели и известные писатели, среди них Жан Ионеско и Умберто Эко. Авторы этого исторического документа предостерегают мир от крайностей экологического движения, которое может выразиться в борьбу не только с прогрессом и наукой, но и со свободой и демократией.
В эфире передача Александра Генниса «Экология. Американская перспектива».
Критика зеленого радикализма еще не отвечает на вопрос, что делать с экологическим кризисом. Никто не спорит об его угрозе, но в старом и новом свете по-разному смотрят на проблему. Президент Буш считает крайне опасными государственные санкции, которые, как требует Киотское соглашение, должны сурово ограничить выброс углекислого газа. Такая акция, говорит президент, приведет к экономической стагнации в Америке и во всем мире, что, в конечном счете, только ухудшит экологическую ситуацию. Эта позиция может показаться узкопрагматичной – защитить свою индустрию, невзирая на опасность загрязнения среды. Но на самом деле за такой политикой стоит своя философия, свой символ веры. Суть его в том, что нас не спасут законы, нас не спасут государственные запреты, власть чиновников. Всего этого хватало в социалистических странах, создавших на своей территории экологическую преисподнюю. Американцы и, прежде всего, их президент верят, что любой кризис способен разрешить только свобода, в том числе свобода экономической деятельности, свобода предпринимательского творчества. Как всегда, политическая риторика не столько объясняет дело, сколько его затуманивает. Что в данном контексте значит свобода и каким образом она может решать экологические проблемы? К счастью, у нас есть возможность ответить на этот диковатый, на первый взгляд, вопрос самым что ни на есть конкретным образом. Ради этого я хочу вернуться к одной занимательной, почти детективной по напряженности сюжета истории, которая несколько лет назад привлекла к себе внимание всех, кто следит за спорами вокруг экологического движения. Все началось с того, что двое видных американских ученых заключили пари, ставкой в котором была судьба нашей планеты. Оба спорщика – крупные ученые. Они ровесники и даже выросли в одном городе – Ньюарке, штат Нью-Джерси. Но тут сходство кончается, и начинаются непримиримые различия.
Профессор Стэнфордского университета Поль Эрлих – всемирно известный эколог. Его книга «Демографический взрыв», опубликованная в 1968 году, стала международным бестселлером. Эрлих – крупнейшая фигура в экологическом движении. Он лауреат премии Крэфурда, которую в экологии приравнивают к Нобелевской. Его соперник – профессор экономики Мэрилендского университета Джулиан Саймон. Его имя известно куда меньше, хотя и он весьма влиятелен в кругах специалистов.
Суть разногласий между двумя уважаемыми авторитетами проста. Эколог предсказывает человечеству неминуемую катастрофу. Экономист – прогресс и процветание. Позиция Поля Эрлиха базируется на знаменитой теории Мальтуса, выдвинутой в конце 18 века. Рост населения ведет к всеобщему обнищанию, так как исчерпываются невозобновляемые мировые ресурсы. Экономист Джулиан Саймон утверждает нечто прямо противоположное. Рост населения не отражается на наличии ресурсов, ибо они, ресурсы, вопреки очевидности, неисчерпаемы. Этот парадоксальный взгляд называют теорией рога изобилия. Раздраженный всеобщим и, как он считает, некритическим вниманием к экологическим предсказаниям, Джулиан Саймон бросил своим оппонентам вызов – пари, который принял Поль Эрлих. Условия пари заключались в следующем. Экономист заявил, что цена на любые произвольно выбранные материалы в следующие 10 лет уменьшится. Понятно, что если верны неомальтузианские теории, то рост населения приведет к истощению ресурсов, а следовательно и к росту цен на них. В качестве индикатора были выбраны 5 металлов – хром, никель, медь, олово и вольфрам. Когда прошли положенные по контракту 10 лет, население Земли возросло на 800 миллионов человек, а металлов, как и любых других полезных ископаемых в коре планеты, больше, естественно, не стало. На что же рассчитывали сторонники теории рога изобилия? Ни на что. Они лишь спрашивали, если дело обстоит так, как говорят экологи, почему катастрофа уже не наступила? Ведь нельзя сказать, что Кассандры от экологии появились только в наше время.
Еще Платон и Аристотель предупреждали человечество о грядущей катастрофе. Индустриальная революция резко усилила страх перед будущим. В середине прошлого века англичане с ужасом ждали мирового кризиса, вызванного нехваткой угля. Президент Теодор Рузвельт говорил о дефиците древесины, угроза которого чуть не привела к запрету на рождественские елки.
Прогнозы становятся все более мрачными. Тот же Поль Эрлих доказывал, что рост сельскохозяйственной продукции не поспевает за приростом населения. Отсюда неизбежный всемирный голод, падение уровня жизни, растущая смертность. За последние десятилетия некоторые страны действительно поражал голод, вызванный засухами, войнами, а главное ошибочной аграрной политикой. Но в целом люди, включая тех, кто живет в странах третьего мира, питаются сегодня лучше, чем когда бы то ни было. Смертность повсюду уменьшается, а продолжительность жизни растет. К тому же цены на продукты питания постоянно падают. Почему же это происходит? Почему экономическая практика так радикально расходится с экологическими теориями? Ответ Джулиана Саймона и его сторонников элементарен. Нужда научит. Как только человек оказывается перед угрозой дефицита, он или находит новый источник материалов, или учится лучше использовать старый. Причем тут не нужно ни политическое, ни нравственное давление. Достаточно законов рынка, чисто экономической необходимости. Это универсальное правило годится на все времена. Когда людям каменного века стало не хватать кремния для новых орудий, они научились затачивать старые. Железный век начался с дефицита на бронзу. Истребление китов, чей жир шел на освещение, привело к использованию нового топлива – нефти. И так до наших времен, когда повышение цен на нефть стимулирует разработку альтернативных источников энергии. Более того, экономисты школы рога изобилия считают, что каждый кризис в конечном счете улучшает общую ситуацию. Так происходит до тех пор, пока в дело не вмешивается правительство, государство, власти. Любая попытка регулировать цены или ограничивать потребление мешает ходу прогресса. Фундаментальная разница между экономистами и экологами в том, что одни представляют мир замкнутой экологической системой, а другие видят его свободным гибким рынком, законы которого сами регулируют жизнь. Экологи ставят человека в один ряд с животным и растительным миром. Экономисты на это отвечают вот таким образным примером.
И люди, и ястребы едят кур. Однако, чем больше ястребов, тем меньше кур. Зато чем больше людей, тем больше кур.
Человек, парируют экологи, загрязняет окружающую среду, чего не скажешь про ястребов. Однако, чем богаче общество, тем больше оно тратит на очистку среды, отвечают экономисты и приводят факты. Сегодня воздух в Америке, благодаря развитию технологии и общему росту благосостояния, чище, чем 10 или 20 лет назад. Не говоря же о том, что выхлопные газы автомобилей менее опасны, чем паровозная копоть прошлого века. Так спор между экономикой и экологией становится классическим конфликтом разума и чувства. На одной стороне наше естественное возмущение при виде поруганной природы, на другой – практика, которая доказывает, что творческая энергия человека способна разрешать проблемы, которые ставят перед нами прогресс. Ну а теперь нам пора вернуться от абстрактных споров к конкретному пари, который заключили между собой Поль Эрлих и Джулиан Саймон. По истечении оговоренных 10 лет оказалось, что предсказания экономиста полностью оправдались. Цены на все 5 металлов за это время существенно понизились. Решающую роль сыграли именно те условия, на которые указывал Саймон – конкуренция и прогресс. Были открыты новые месторождения никелевых руд, что подорвало канадскую монополию на этот металл. Вместо дорогих телефонных проводов из меди стали пользоваться дешевыми фиброглассовыми линиями связи. Новые химические процессы позволили лучше очищать хромовую руду, ну и так далее. Поль Эрлих честно расплатился за проигранное пари, но не признал правоту своего соперника. Он заявил:
«Саймон похож на человека, спрыгнувшего с небоскреба. Пока он пролетел только 10 этажей, потому и чувствует себя счастливым».
Не поколебало это пари убеждений других экологов, не без основания утверждающих, что любые уроки прошлого не могут быть гарантией от будущих катастроф, которые они продолжают предсказывать. Однако ни один из специалистов по охране окружающей среды не принял нового пари, которое предложил им заключить на крайне выгодных условиях экономист Джулиан Саймон. Надеюсь, что история пари, которую мы рассказали, поможет, если не принять, то понять непопулярную в Старом Свете экологическую позицию трех последних американских президентов, которые они, невзирая на принадлежность к разным партиям, последовательно проводили жизнь. Америку обвиняют в том, что она не слушает предостережений ученых. Но есть своя правда и у Белого дома, который считает, что нельзя полагаться на уровень наших сегодняшних знаний, рассуждая о будущем. Еще опаснее принимать ответственные решения, исходя из сомнительных посылок. Радикальное крыло зеленого движения призывает установить тотальный контроль государства над промышленностью, чтобы уменьшить загрязнение среды. Однако такой акт привел бы как раз к противоположным результатам. Ведь экономисты доказывают, что только законы свободного рынка и способны защитить окружающую среду.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Экология. Американская перспектива».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Но человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Памяти Энтони Куина. «Дорога», «Грек Зорба», «Реквием по тяжеловесу», «Туфли для рыбака» – все эти фильмы сделали актера знаменитым и любимым. «Воплощение артистизма», «Рыцарь», «Самоестественность» – так отзываются об актере участники передачи. К моменту первого опыта работы в кино Энтони Куин попробовал много занятий и профессий – от боксера до уличного проповедника. И все начинал со страстью, и все со страстью бросал. Одна мудрая женщина, узнав, что в нем течет мексиканская и ирландская кровь, сказала: «Ну и смеясь, ты должно быть в постоянной борьбе с самим собой». И была права. В нем была поразительная смесь искренней застенчивости и натурального же артистизма. Ему необходимо было женское внимание, причем всех женщин съемочной группы, будь она звезда, гримерша, секретарша, неважно. Мы все должны были быть у его ног. Почему Энтони Куин не сделал ничего выдающегося в Голливуде? Не потому ли, что он был трагическим актером, а Голливуд не терпит трагедии? «Поверх барьеров» подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 21 июня 2001 года.
Thank you. волнах радио «Свобода» передача «Памяти Энтони Куина». Ведет передачу Марина Ефимова.
О молодом режиссере Феллини я уже слышал, хотя и не смотрел «Белого шейха», который сделал его в Риме «Притчей в языцах». Мы встретились на Вио Венето. На голове у Феллини была ковбойская шляпа, которую он не снял даже в ресторане. Улыбаясь своей кривой улыбкой, он сказал мне: «Антонио, я слышал ваше интервью. Зачем вы говорите журналистам правду? Я всегда им лгу. Например, говорю, что у меня есть брат-близнец, который работает на рыбоконсервном заводе. И потом вижу это в газетах. Ложь развивает воображение. Если вы говорите правду, вы потом должны на ней стоять и, значит, никуда не двигаться. В творческом смысле правда – это тупик».
Так описывает Энтони Куин в книге воспоминаний «One Man Tango» – «Танго для одного» свою первую встречу с Федерико Феллини в Риме золотого века неореализма в 1953 году. Рим бурлил. На Вио Венето можно было каждый день встретить всех голливудских звезд – Ингрид Бергман, Грегори Пека, Гарри Купера, Уильяма Холдена. Голливуд был для них лишь портом приписки. Они все работали с итальянскими режиссерами. По Риму ходила популярная шутка: в Италии 40 миллионов актеров, и только плохие снимаются в кино.
Феллини положил на стол сценарий, на котором было написано «Ла Страда». Я сказал: «Я не читаю по-итальянски, просто перескажите мне сюжет». И он рассказал мне историю бродячего циркача Зампано. У Зампано уже много лет один и тот же заплесневелый номер. Усилием мышц он якобы разрывает цепь на груди. Он покупает себе девушку-рабыню в нищей деревне и губит ее, единственную женщину, которая способна его любить. Это была не просто история из жизни, это была страшная история запоздалого пробуждения души. Так это и есть нео-итальянского реализма. Когда Федерико кончил рассказ, я сразу сказал, что меня устраивает роль Зампано и восхищает философия Феллини относительно лжи и правды. «Да это не философия», — сказал Феллини, — «просто игра».
Игра, ирония, насмешка — это было как раз то, чего Зампано не выносил. Это было то, из-за чего в фильме «Дорога» он возненавидел настоящего артиста, канатоходца Матта. Многозначительное предупреждение Зампано: «Слабонервным лучше покинуть помещение, может брызнуть кровь». Потом барабанная дробь, и в это время поясничающий голос Матта кричит: «Зампано, у тебя к телефону!»
«Зампано, скуза, сай, ти воглю на телефон!»
Сам Энтони Куин, так незабываемо сыгравший мрачного недочеловека Зампано, был воплощением артистизма.
В нем навсегда осталось мальчишеское озорство. Игра была для него естественным делом, и поэтому работать с ним было истинным наслаждением. Он легко соблазнял партнера на такую же естественность.
Говорит актер Микки Руни, партнер Энтони Куина по фильму «Реквием по тяжеловесу».
Это ужасно несправедливо со стороны критиков отмечать только две роли – Грека Зорбы и Зампано в «Дороге», а «Реквием по тяжеловесу», а «Туфли для рыбака». Он был там неподражаем.
Свою первую роль в кино Энтони Куин получил исключительно благодаря своему врожденному артистизму.
«Мистер Демиль», – сказал я, – «я слышал, вам нужен молодой индеец для фильма». «Да», – обернулся режиссер, – «но что-то я не вижу в тебе ничего индейского, парень». «Мексиканское вижу». Я мысленно перекрестился. Демиль был ведущим режиссером «Парамаунта» и сказал: «Ксаиксаким элецки чембалум?» «Это что?» — спросил Демиль. Это была абракадабра, но я сказал: «Шаен. Язык индейцев Шаен. Я говорю на нем довольно свободно». «Окей», — удивился Демиль и подозвал гримера.
К моменту первого опыта в кино Энтони Куин, сын сезонного рабочего из Калифорнии, попробовал много занятий и профессий. От боксера до уличного проповедника. И все начинал со страстью, и все со страстью бросал. Одна мудрая женщина, узнав, что в нем течет мексиканская и ирландская кровь, сказала: «Ну и смесь, ты должно быть в постоянной борьбе с самим собой». И была права.
В нем была поразительная смесь искренней застенчивости и натурального же артистизма.
Рассказывает Жаклин Биссет, игравшая с Энтони Куином в картине 1978 года «Греческий магнат» об истории отношений Жаклин Кеннеди и Аристотла Анасиса.
Ему необходимо было женское внимание, причем всех женщин в съемочной группе. Будь она звезда, гримерша, секретарша, неважно. Мы все должны были быть у его ног. И мы все были в каком-то смысле, потому что каждая за что-то им восхищалась. Я за роль Феллинивской дороги, любимом моем фильме. Но главное, с ним было так легко, так естественно играть. На репетициях он валял дурака, кокетничал, рассказывал истории, и вдруг на первой съемке вышел вылитый Анасис. Я всегда мечтала еще хоть раз сыграть с ним. В нем было это трогательное сочетание победительности и ранимости. И он был самый рыцарственный мужчина, с которым мне когда-либо приходилось работать.
В жизни Энтони Куина, кроме двух законных браков и одного гражданского, было множество романов. Не связей, именно романов, нежных и страстных.
Вы смеетесь, что я влюбляюсь чуть ли не в каждую женщину. Но как можно их не любить? Женщина – слабая и небогатая возможностями создания, и она отдает нам все, что у нее есть.
На волнах радио «Свобода» передача «Памяти Энтони Куина». Ведет передачу Марина Ефимова. К 1953 году 35-летний Энтони Куин уже сыграл более чем в 20 голливудских фильмах, которые все забылись, кроме одного – фильма режиссера Элии Казана «Вива Запата». В этом фильме он играл неистового мексиканца Эфимио в паре со своим кумиром Марлоном Брандо. В этой роли, за которую он получил Оскара, уже видны главные его актерские качества – темперамент, естественность и потрясающая изобретательность. В одной из лучших сцен фильма, в момент ликования, он в засос целует по очереди свою женщину и свою лошадь. Так что уже в Рим в 1953 году Энтони Куин приехал звездой сниматься у продюсера Дино де Лаурентиса в фильме «Аттила». Тем не менее, и после «Оскара», и после «Аттилы», и, главное, после «Феллинивской дороги» Энтони Куин продолжал в Голливуде играть проходные роли индейцев, арабов и латинос в фильмах, которые никто не помнит. Вот что рассказывает киновед, профессор Колумбийского университета Роберт Скляр.
Если посмотреть на большинство молодых мужчин голливудских звезд, то нельзя не признать, что как раньше, так и сейчас им очень тяжело вырваться из своего амплуа. Даже после роли Зорбы Энтони и Куина брали играть все те же этнические роли. А сейчас они так и говорят своим кадровикам: найдите мне актера типа Энтони Куина.
Почему он снова не играл у Феллини или у других итальянских режиссеров?
Дело было в том, что у него появился шанс вернуться в Голливуд. Ему как раз предложили роль Гогена в фильме с Кёрком Дугласом «Жажда жизни» о художнике Ван Гоге. Для его карьеры в Америке это было, конечно, важнее.
Не знаю, как для карьеры, а для доходов, безусловно. В книге воспоминаний «One Man Tango» Куин пишет, что перед съемками «Дороги» Феллини спросил его, сколько ему в Голливуде платят за роль. Узнав сумму, режиссер сказал, что она равна всему бюджету его картины. И предложил Куину 25% от того, что заработает фильм. И Куин согласился. Когда фильм уже был снят, актер организовал небольшой его просмотр для своего агента и нескольких других американцев, в основном критиков.
После просмотра все почесывали в затылках. Никто ничего не понял. Они дружно убедили меня, что фильм ждет провал, и я через агента продал свои 25% за какие-то вшивые 12 тысяч долларов. Так я превратил самую выгодную сделку моей карьеры в самую провальную.
Но не только американцы так оплошали с оценкой этого шедевра. Энтони Куин пишет.
Договорившись с Федерико о дороге, я предупредил де Лаурентиса, что по утрам буду сниматься у Феллини. Но это не будет мешать съемкам «Аттилы», которые проходили вечерами. «Феллини?» — сказал де Лаурентис. «Это бездарь? У него в голове одна чушь. Я не понимаю ни слова из того, что он говорит. Он хотел, чтобы я финансировал какую-то его историю о циркаче. Я отказался». «Это она. Та самая история!» — воскликнул я. «Не будь идиотом, Тони!» — сердился де Лаурентис. «Парень просто хочет занять в картине свою жену. Если бы он взял на эту роль Лолабриджиду, куда ни шло. Да и вообще, ты не сможешь сниматься в двух картинах. Надо что-то с этим решать. Решилось все таким образом, что «Дорогу» взялись финансировать Дино и Карло Понти, чтобы скоординировать расписание съемок и чтобы я не испортил их Атиллу. В конце концов, «Дорога» имела колоссальный успех. Получила «Оскар» за лучший иностранный фильм, и продюсеры сделали на ней миллионы. Насколько мне известно, они ни разу не поблагодарили режиссера за его идею, за его сценарий, за его талант.
Профессор Скляр, Энтони Куин в своей книге пишет, что однажды великий британский актер Лоуренс Оливье, играя с Энтони Куином в фильме «Туфли для рыбака», попытался определить разницу в игре британских и американских актеров. Он сказал: «Вы, американцы, еще до старта хотите дознаться до истины, а потом бежать. А я сначала бегу, а истина пусть догоняет». Возможно, Энтони Куин больше тяготел к европейской школе игры, и поэтому великие свои роли сыграл в иностранных фильмах. А может быть, он не сделал ничего выдающегося в Голливуде, потому что был трагическим актером. А Голливуд не терпит трагедий.
С Голливудом все ясно. Если добро не побеждает, если герой не триумфант, публика на такой фильм не пойдет.
Не сложились у Энтони Куина отношения с русским кино, рассказывает Слава Цукерман.
Было это где-то 12 лет тому назад. Но уже начались перемены, уже появились какие-то связи с Россией. И в этот момент мне кто-то из друзей рассказал, что у Энтони Куина есть мечта жизни – сыграть «Последние дни Толстого». Меня это страшно заинтересовало. Я подумал, что это действительно может быть великолепным такой фильм, потому что Куин был уникальный актер именно трагических ситуаций, больших конфликтов. Его самые знаменитые роли, такие как «Грек Зорба» или «Пол Гоген в «Вражде жизни», Запата в фильме «Вива Запата». Это действительно исторические персонажи, о чем говорю. Он играл исторические персонажи в самые драматические моменты их жизни. И даже такой неожиданный для него фильм, при этом, на мой взгляд, его лучшая роль — это Дзампана в «Дороге Феллини». Это тоже глубочайшая история перерождения души человека, пробуждения души. Я начал искать общие знакомства, нашел их, позвонил ему, он сказал: «Приходите», я пришел к нему домой. Неожиданно, это была обыкновенная нью-йоркская квартира в районе Верхнего Ист-Сайда, в таком, я бы сказал, совсем не артистическом районе. Квартира была превращена в мастерскую художника. Кругом были его мольберты, его картины. Он занимался живописью в этот момент очень активно. Я ему сказал, что слышал про его идею, и меня бы это очень заинтересовало. Но это он мне сказал, что он уже пытался сделать в России подобный фильм, но первое, что он понял, что ему тихо не понравилось, что такой фильм будет сниматься не меньше года, а то и полтора года. В Америке никто, конечно, фильмы так долго не снимает. И несмотря на то, что ему так сильно хотелось сыграть Толстого, он сказал: «Я не могу себе это позволить, я старый человек, у меня немного осталось, мне очень много нужно сделать, я не могу позволить себе посвятить больше года одному фильму». И он и не выглядел как такой слабый умирающий человек, наоборот, так сказать, идея была, что нужно очень много сделать. Мало актеров сыграло больше ролей, чем сыграл он. То есть он действительно заботился о том, чтобы сделать много, и эта энергия в нем сидела.
Не исключено, что Энтони Куин с его энергией сам загнал себя в ловушку необходимости высокой производительности, высокого КПД. Он снялся в 130 фильмах. При этом он сыграл несколько замечательных ролей. Поля Гогена в «Жажде жизни», за которого он получил второго Оскара. Боксера в фильме, замечательном фильме «Реквием по тяжеловесу». Или, скажем, роль Андреа в увлекательном фильме 61-го года «Пушки острова Наварона». Я помню, там самый конец фильма. Его герой объявляет, что он собирается вернуться в тыл к немцам, откуда они только что выбрались. И его спрашивают: «Ну какой у тебя шанс выжить?» И Андреа отвечает:
«Well, I'm not so easy to kill».
«Меня не так легко убить».
Куин создает эффект плотской, животной убедительности своих персонажей. Когда он на экране, от него не оторвать глаз. Зажигательный актер.
Except one thing, madness.
У вас все есть, кроме одного. Вам не хватает немножко безумия. А без этого человек не может обрезать веревку и стать свободным.
Так говорит Алексис Зорба Энтони Куин в фильме режиссера Майкла Кокаяниса, поставленном в 1964 году по роману Никоса Казанзакиса «Грех Зорба». Любопытно, что в многочисленных статьях памяти Энтони Куина где-нибудь да непременно таится фраза. Он создал только два значительных образа – циркача в фильме «Дорога» и грека Зорбы. Это все равно, что сказать о Сервантесе. Он создал только один значительный образ – Дон Кихота. Грек Зорба – вторая великая роль Энтони Куина. Как говорят американцы, больше, чем жизнь. Об этой его роли Александр Геннис.
«Грек Зорба» – замечательный роман, отличный фильм и великая роль, погубившая Энтони Куина, который до смерти не смог отделаться от приросшего к нему амплуа. Придумавший этого героя, писатель Казанзакис воплотил в нем оба облика эллинской души. Зорба дополнил Аполлона Дионисом. Ведь раньше Грецию, царство ясной красоты и строгой меры, любили за Аполлона, теперь вопреки ему. Вспомним, как в хрестоматийном рассказе Глеба Успенского «Выпрямило» герой обретает душевный покой и человеческое достоинство возле Венеры Милосской из Лувра. Ту же, в сущности, тему развивает и грек Зорба. Он дает своему чужеземному другу урок чистой страсти и безудержного темперамента. Английская, викторианская, буржуазная, короче, западная чопорность расплавляется под греческим солнцем. В первом случае героя выпрямил Аполлон, во втором – Дионис. Кажется, что цивилизация и варварство поменялись местами, но это только кажется. Как говорят в «Чеховской свадьбе», в Греции все есть. Те же греки, что писали на статуях «Ничего сверх меры», в Акхическом Апеннине разрывали на части живых оленей. Мы творим историю по своему подобию. Вернее, выбираем из прошлого то, почему тоскуем в настоящем. Раньше нам не хватало классической простоты и ясности, теперь в цене не менее классическое безумие. Высший урок классики заключен в гармонии между порядком космоса и бездной хаоса. Идеал этой уравновешенности – волевой покой в момент высшего напряжения всех сил. Греческая статуя никогда не торопится и никогда не волнуется. Дискобол напряжен, но статичен. Искажено усилиями тела борца, но лицо его осеняет бесстрастная потусторонняя улыбка. С той же непринужденной миной в фильме «Грек Зорба» пляшут знаменитые сиртаки. Экстаз пополам с безмятежностью. Не писатель и не режиссер, а именно актер Энтони Куин поднял свой образ над естественным натурализмом кинематографа, чтобы превратить Зорбу в фигуру одновременно мифологическую, историческую и реалистическую. Он играет сатира и пана, Сократа и Диогена, жизнелюбивого бродягу, нищего философа, мудрого и беспутного, великодушного, ненадежного грека Зорбу. Наверное, он все-таки не был великим актером. Те показывают всех, кроме себя. С Энтони Куином вышло иначе. Мир не простил его главной удачи. Зорба так ему шел, что никак не поверить, будто между ними была разница.
О да, в Энтони Куине было много от Зорбы. Он всю жизнь находил и терял, хватал и бросал, ликовал или страдал, любил или охладевал. Он создал новую третью семью, когда ему было 80 лет. Он оставил после себя 13 детей и несчитанных внуков. Наш корреспондент Владимир Морозов позвонил в городок Бристоль в штате Род-Айленд, где Энтони Куин жил со своей последней семьей, и поговорил с его соседом Джорджем Сисоном.
Он любил бродить по окрестностям, кататься на велосипеде. Я его помоложе, хотя мне тоже уже за 80. Но велосипед я давно забросил, а он катался. С женой, детьми, они всей семьей катались. Его жене нет и 40 лет, сына у них 4 года, дочери 6. Ферма у них большая, и им помогали управиться с хозяйством домработницы и садовники. Скажите, а показывал ли вам Энтони Куин свои картины? Его картины напоминали мне об этом, как его, итальянец или француз. Он еще в Испании жил. А да, Пикассо. Джордж, а кроме вас, Энтони Куин общался с кем-то из местных? Он был очень общительным человеком. Часто приходил с семьей в местный ресторан, охотно болтал с людьми. Энтони Куин очень помог нам в сборе средств на восстановление исторического здания городского суда. Энтони открыл свои студии для всех желающих. $1000 за вход. Желающих было полно. Все хотели посмотреть на его работы, на его ферму и вообще вблизи на великого артиста. Все деньги пошли на восстановление здания суда. А какие его фильмы нравятся вам больше всего?
Зорба.
Зорба. Это же сам Энтони Куин. Он тоже наслаждался каждой минутой жизни. У него это на лице было написано. У нас в городке все считают, что это его лучшая роль.
Энтони Куин умер 3 июня. Вся Америка помнит его как Грека Зорбу. Посмотрим, что он сам вспоминал незадолго до смерти, во время своего последнего приезда в Рим.
Сегодня пришел пакет от моей первой жены Кэтрин. Почему-то сейчас, через четверть века после развода, она решила прислать мне все вещи, которые до сих пор оставались в ее доме. Мои записи, дневники, фотографии и письма. Я не знаю, что я в них увижу. Не знаю, какой ужасный автопортрет глянет на меня из этих бумаг. Поэтому, прежде чем взяться за них, я сел на велосипед и поехал в деревню Латино под Римом. Деревня выглядит так же, как в 1953-м. У жителей все те же феллиниевские лица. Феллини принципиально не работал с массовкой. Он дождался времени, когда на деревенской площади собралась вся деревня, и выпустил нас с Джульеттой Мазиной, то бишь Зампано с Джельсаминой, чтобы мы разыграли свой номер прямо в толпе деревенских жителей. Мы оба были в ударе. Номер с разрывом цепей удался на славу. Жители смеялись и аплодировали. К толпе бежали опоздавшие, требовали повторения. Это был чудесный день. После обеда я повез жену по магазинам, потом на концерт, вернулись в гостиницу поздно, и сразу раздался звонок. Звонил Феллини. «Как ты себя чувствуешь, Антонио?» «Что за вопрос? Великолепно. Съемки были на славу». «Нет, Тони, нет», — сказал он. «Все было неверно. Вы оба были слишком хороши, слишком талантливы. Это не работает на историю Зампано. Мы должны повторить это, но только бездарно». Я почувствовал, что преклоняюсь перед этим человеком. Артист меньшего масштаба, человек меньшего масштаба, переписал бы сцену. Но Федерико был выше этого, и мы все пересняли. Мы сделали плохую сцену, чтобы получилось хорошее кино.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Памяти Энтони Куина». В программе участвовали Александр Генис, Слава Цукерман и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Three, two, one.
zero emissions, lift off.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».